не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Мария Баченина, а в эфире передача данных. Вы слышали про палеонтологов? А сейчас я вам расскажу об этом в развернутом виде. В гостях на «Комсомольской правде» аспирант, сотрудник кафедры биологической эволюции биофака Московского государственного университета имени Ломоносова Яна Шурупова. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добро пожаловать. Знаете, что меня привлекло и почему я вас ждала в гости? Я думала, вы копаетесь лопатками в земле до сих пор. Оказывается, друзья, это я и вам рассказываю, слушатели, благодаря современным методам сканирующая микроскопия, томография, 3D-печать, генетический, химический, спектральный анализ и еще много-многому другому, вот эти люди, эти ученые, палеонтологи, они научились восстанавливать все вплоть до, ну, сейчас я вам скажу, до сексуальных, наверное, каких-то отношений между динозаврами. Вы понимаете? Ну, я могу, конечно, загнуть, или я не загнула?
Нет, поведение можно реконструировать не только по костям, но разными методиками. Я поподробнее могу об этом, конечно, рассказать.
Мы дойдем до этого. То есть, подождите, да. Если меня найдет какой-нибудь умный палеонтолог спустя 5 миллиардов лет, он по моим костям сумеет установить мое какое-то непотребное поведение?
Возможно, да, такое может быть.
Обалдеть. Хорошо. Палеонтологи, получается, только с костями работают?
Нет. Сейчас, благодаря развитию современных технологий, у палеонтологов есть всякие разные методики, которые позволяют реконструировать облик не только по костям, но и, например, по известной находке мягких тканей различных организмов.
Мягкие ткани могут пролежать почти 5 миллиардов лет, вы хотите сказать?
Ну, не 5 миллиардов, а меньше. Там, например, из кембрийского периода это 500 с лишним миллионов лет. Это тоже очень весомый возраст.
Да.
Вот. Но для этого должны соблюдаться очень особенные условия, чтобы эти мягкие ткани дошли до наших дней. Во-первых, это нужно, чтобы какое-то там мягкотелое животное или любой другой организм засыпало мгновенно каким-то осадком. Это может быть, например, извержение подводного вулкана, их моментально засыпает пеплом, или...
Они прям не рыпались, лежали и ждали, когда их засыпят, ну, или они просто...
Нет, они лежали, занимались своими обычными делами.
У них-то членистоногих без интеллекта, имейте в виду, которые не соображают, что здесь там...
Ну, давайте не будем про интеллект.
Не будем.
Вот, потому что
есть... Мне кажется, кого-то задело сейчас.
Нет, просто есть очень умные беспозвоночные, например, головоногие моллюски.
Я считаю пауков умнейшими.
Ну, да, у них, да, может быть, всякое
сложное
поведение.
Беру свои слова обратно. Нет, я правда фанатка.
Ну, в общем, смотрите, членистоногие живут своей обычной жизнью, и вдруг наступает какой-то катастрофический момент. Например, волна цунами поднимает слой ила и моментально их всех засыпает.
Консервация такая,
да, и происходит мгновенная консервация, соответственно, никакие деструкторы не могут добраться до этих организмов, и они до нас доходят в виде отпечатков.
Это все те, кто доедает трупы на дне. Не морском, допустим.
То есть они не успевают разложиться, их не успевают растащить на кусочки разные падальщики, и они до нас доходят в виде таких вот моментальных...
Слепков.
Слепков, да, как фотография. Вот. Причем эта сохранность может быть настолько детальной, что могут сохраняться не только вот общие очертания тела, а различные тонкие структуры, там вот самые тонкие конечности.
То есть прям нервочки такие могут.
Да, есть, например, известные находки из Китая членистоногих, у которых сохранился отпечаток нервной системы.
Обалдеть. Вы приведите, пожалуйста, пример, потому что я хочу сжалиться над людьми, которые сейчас ведут машину, а там, я не знаю, готовят что-то, занимаются бытом, да, и, слава богу, вместе с нами в компании. Вот членистоногие, это кто? Это какие-то мокрицы, например, да?
Современные членистоногие, с ними все сталкивались. Это, например, это ракообразные, насекомые, паукообразные, мечехвосты. Вот.
Но в общем, вся эта такая мерзость, которую мы не любим, которую, знаете, на даче поднимешь, бревно какое-то взмокшее, а вот там они, вот это членистоногие.
Но они очень многочисленные, да, и еще и являются важным компонентом нашей экосистемы.
Бесспорно.
Поэтому их надо любить.
Просто, ну, послушайте, ну вы же не можете нас заставить. Хорошо, мы будем относиться к этому разумно. Так, хорошо, а вот чудеса или чудесатые существа, это ведь такие миллионы или миллиарды лет назад. Вы нашли что-то такое, что выглядит как инопланетянин?
Да, как раз-таки, опять говоря о кембрийских членистоногих, там есть настолько странные создания, аналогов которых в современном мире нет.
Это вот 4,5 миллиона лет назад, 500 миллионов лет
500
назад.
С лишним, да.
Там миллиард, тут миллион.
Да, миллионы. Тогда уже была многоклеточная жизнь, появились первые скелетные организмы. Вот. И тогда, например, были различные галлюцигении.
Вот это название кто придумал? Ученый праздновал что-то в этот момент?
Он описывал это существо, и оно...
Ему показалось.
И оно действительно, вот если вы посмотрите в интернете фотографии, оно действительно выглядит как галлюцинация.
Я-то
такая.
Видела.
Так что всем советую посмотреть.
А вообще непонятно, зачем ее придумала природа, создатель, неважно кто. Вот зачем вот эта нелепость вообще-то существовала?
Ну, нелепость, она только с нашей человеческой точки зрения. Но в кембрийском периоде это вполне жизнеспособно.
То есть это как часть эволюционного процесса, я ее так воспринимаю.
Да, конечно.
Что природа на ней ставила эксперимент.
Да, потому что когда появился план строения членистоногого, там вот мозаично признаки сочетались в таких сумасшедших сочетаниях, и до наших дней дошли не все. Потому что, например, галлюцигению ее даже реконструировали сначала неправильно. Ее сначала рисовали, как будто бы она ходила на таких ногах-ходулях, из спины у нее росли какие-то щупальца.
Вот представьте себе червяка, ребят, какого размера? Представьте,
ну, несколько сантиметров.
Несколько сантиметров, да. На спине такие шипы, ну, как бы не страшные для нас, это что-то мелкое, и ходит на таких, правда, ходулях. А потом ученые нашли рот. И
тогда пришлось всю реконструкцию переворачивать в прямом смысле с ног на голову. Потому что выяснилось, что вот эти вот щупальца, которые раньше рисовали ей на спине, это оказались ее лапки. Потому что там сохранились коготки на них.
Угу.
Вот. То, что раньше описывали как задний конец, оказалось голова. Там нашли глазки.
Вы представляете, что перепутали с головой сначала? Это как-то даже обидно, галлюциногении.
Ну, поэтому галлюциногения перевернута с ног на голову. Она относится к группе ксенузий. И вот среди ксенузий довольно много было странных таких вот организмов.
Угу.
Вот. Потом в кембрийском периоде были, например, различные аномалокариды, которые тоже описывали частями. Находили, например, сначала нечто похожее на креветку.
Это тоже членистоногие.
Это тоже членистоногое. И эту креветку описывали. И находили отдельно кругленький отпечаток. Описали как медуза. А потом нашли это все вместе. И выяснилось, что это аномалокариды.
Это же должен был быть море, океан высохший, чтобы вы там могли что-то находить.
Да.
Как вы работаете на дне морском? Ну, не в костюмах,
очень просто, потому что, например, даже в Москве можно работать с морским дном, потому что в юрском периоде в Москве было море, и поэтому вы можете пойти в парк Фили или в Кунцевский лесопарк, или в Коломенском.
И поработать с дном морским.
Потрясающе. Да, и найти морские отложения. Там.
Я к более крупным хочу чудесам, вот, потому что читаю, что благодаря вот современным методам палеонтологического анализа, например, была восстановлена окраска некоторых динозавров – вымерших пингвинов, мотыльков и вот как раз кембрийских беспозвоночных. Ну, просто о Кембрии говорили только что. А можно с примерами? Я к чему веду? К тому, что вот динозавры нам всем представляются такими...
Ящерицами их обычно
представляют. Нет, я сейчас даже... Нет, я не про то, что на кого они похожи. На цвет серо-зелёные. Какие-то коричневые еще оттенки. А яркость тут, оказывается, тоже присутствовала. Это правда?
Да, потому что во всех старых учебниках, где вы видите картинки с динозаврами, там их расцветка – это чистый полет фантазии палеохудожника.
То есть они просто не знали, правильно?
Да, просто цвет не всегда сохраняется в ископаемом виде, и его, значит, реконструировали согласно... там параллельно с современными. То есть, например, если динозавр живет в лесу, то он там примерно там какой-то серо-зеленый.
Угу.
Но появилась такая новая методика по восстановлению окраски вымерших животных. Это открыл аспирант. Он смотрел под микроскопом отпечатки, значит, каракатиц, кальмаров ископаемых разных, и посмотрел чернильный мешок под сканирующим микроскопом. И этот чернильный мешок оказался набит такими продолговатыми образованиями. Он пошел ко всем с вопросами, что это такое, говорили, похоже по форме на бактерии, такие вытянутые палочки. Вот. Он говорит, ну как же так, они ярко-черные, возможно, это что-то с цветом связанное. Вот. Но никто не знал. Потом посмотрели перья, отпечатки перьев динозавров под микроскопом, и в некоторых перьях обнаружились вот эти вот тельца.
Красящие какие-то штуки.
Да.
Меланосомы, я что-то где-то...
Меланосомы.
Меланосомы, господи помилуй. Сечете, я полслова выговорила.
У нас с вами тоже есть меланины, которые отвечают за цвет наших волос, цвет глаз, цвет кожи. И вот эти же самые меланины были и у динозавров. И они могут сохраняться, они очень прочные, они могут сохраняться в ископаемом виде.
А что это вообще? Это что? Это,
это
клетки.
Меланин – это пигмент.
Пигмент,
да. Но есть меланоцисты – это клетки.
Ну, то есть это клетка, содержащая молекулы пигмента.
Да.
Чтобы мы поняли, что это вообще такое.
Да, так. И чем больше этого пигмента, тем темнее цвет участка какого-то.
Mm-hmm.
Вот. И таким образом, значит, как только появилась эта методика, начали рассматривать под сканирующим микроскопом перья динозавров с отпечатками, и много где обнаружили, значит, вот эти тельца. Меланосомы.
Друзья мои, а какого все-таки цвета были, ну, скажем так, не все, но некоторые динозавры, узнаем в следующей части передачи данных. У нас в гостях аспирант, сотрудник кафедры биологической эволюции биологического факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, Яна Шурупова. Не теряйтесь.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Мы возвращаемся в эфир. Мария Баченина у микрофона, а в студии «Комсомольской правды» аспирант, сотрудник кафедры биологической эволюции биофака МГУ Яна Шурупова. Мы говорим про палеонтологию. Ну, в частности, благодаря современным методам стали открывать такие вещи палеонтологи, что рот от удивления открывается. Вы себе не представляете, и динозавры были цветные, и не были они такими, какими мы их представляем благодаря картинку. Вы как раз на цвете остановились. Какого цвета были динозавры?
Итак, разные динозавры были разного цвета. Мы можем точно реконструировать цвет некоторых пернатых динозавров.
Они еще пернатыми
да,
были,
так что...
понимаете? Мохнатыми они были в меху.
Ну, у них, у некоторых динозавров, например, у динозавров из России, которых в Забайкальском
Я знала,
районе находили.
Сейчас с боля пойдут.
Вот, у них перья были не вот такие, как мы у курочки привыкли видеть, а в виде таких нитевидных филаментов, ну, вполне себе
пушистые. Это как подшерсток у курицы. У нее тоже есть
да.
такая штука.
Так
меха.
Многие были пушистенькими динозавры.
Вы теперь понимаете, ребята, откуда все?
Итак, что касается цвета. Когда открыли методику по реконструкции цвета динозавров, посыпались, как из рога изобилия, значит, новые взгляды. Некоторые динозавры были коричневыми, с такими бурыми, с полосатыми хвостиками. Пернатые.
А почему полосатые?
Ну, потому что у них на хвосте, возможно, это в результате полового отбора возникло.
Это самку привлекать.
Может быть. У некоторых динозавров они были черные, такие черно-белые, и у них был красивый красный хохолок на голове.
Послушайте, а хватило им времени для этого полового отбора?
Ну, да, конечно,
да?
Почему? Они же существовали много миллионов
лет.
А у
меня такое впечатление, что как-то их быстро с земли...
Нет, они подольше нас с вами существовали, поэтому у них там чего только не было. Так что были и с хохолками, были динозавры, у которых перья отражали свет. Это тоже посмотрели структуру, как упакованы эти, значит, меланосомы, и с какой интенсивностью они отражали свет.
Ян, получается, подождите, если это свет, то он должен быть иметь возможность быть невидимым. Ну, то есть я на вас смотрю, вы отражаете свет, и все, я вас не вижу.
Да.
Или вы цвет имеете в виду, что-то я как-то теряюсь.
Цвет.
А подождите, я как цвет отражаю.
Ну, то есть, смотрите.
Он как хамелеон менял цвет?
Вот представьте себе шейку у голубя. У него она переливается. Она то зеленая, то розовая.
Ну, пленка какого-нибудь нефтяного пятна.
Ну, вот да, похоже на это. И у некоторых динозавров перья тоже отражали вот так вот.
Красота,
преломляли лучи по-разному. И некоторые динозавры получались такими прямо радужными. Вот, то есть реконструирован еще один китайский динозавр, он был полностью черный, но...
Китайский, ребят. То был русский, смотрите, теперь китайский. У меня еще география-то
поражает. Китайских динозавров очень много. Это Китай сейчас одна из ведущих таких столиц динозавроведения.
Да вы что?
Да, там очень много открытий совершается, и в том числе и цвет реконструируют. Также можно реконструировать поведение динозавров.
Вот это я вообще в голове меня не укладывается.
Раз уж мы с вами в Китае оказались, давайте там пока остановимся. Ну,
вот, давайте вспомним. Я приведу пример, наверное, не китайского динозавра. Все же смотрели «Парк юрского периода». Помните велоцираптора? Мимимишечина такая. Да, который бегает, как Хусейн Болт, и поддается дрессировке одного актера прекрасно. Потому что мужик красивый. Так к чему я веду? К тому, что поведение. Мы видим поведение, и нас оно удивляет и западает нам в память. Вот да. На этом примере это правда, а не поведение?
С велоцирапторами, во-первых, они, скорее всего, были пернатыми, так что в парке юрского периода их нужно немножечко перерисовать.
Ай-ай-ай.
Вот. Но там решили остаться верными канону, поэтому они там такие, как прыткие ящерицы.
Угу.
Вот, больше. А по поведению, да, мы можем что-то говорить. Сейчас известно, что у многих динозавров было более птичье поведение, чем считалось раньше.
Чем ящерицы.
Да. Потому что, ну, помимо того, что они пернатые, многие оказались, например, известно прижизненные захоронения, опять-таки произошли катастрофические события, засыпало пеплом маленького динозавра, его назвали Мэй, спящий дракон Мэй. Его засыпало в позе сна. И, значит, как спали динозавры? До этого мы могли только представлять, но сейчас у нас есть доказательства. Они спали, свернувшись так вот, как курочка, спрятав морду под крыло, и компактно свернувшись калачиком.
Но вообще я слышала о том, что самые первые, можно сказать, потомки динозавров – это наши куры.
Да, куры – близкие родственники тираннозавров в том числе,
например. Понимаете? Почему они такие противные? Не пройти иногда по двору. Так, хорошо.
И, кстати, есть работы, когда реконструировали походку динозавров. Тем же самым цыплятам прицепляли такой специальный прибор, который выглядит похож на вантус. Вот. Им как бы делали противовес в виде хвоста гипотетического, который у динозавров был, а у птиц такого хвоста нет. Вот. И смотрели, как будет меняться походка.
Будет операция или не будет, да?
Да, и походка у них реально поменялось. У них ноги стали более вытянутыми, они стали чуть более выпрямленными, так что это такие косвенные доказательства реконструкции походки динозавров. Но можно реконструировать походку, например, по следовым дорожкам.
А зачем ее реконструировать? Только не говорите, как все ученые. Во-первых, это интересно. Я это как бы за этим, мне для этого не надо МГУ заканчивать. Но вот что дает реально результат, когда вы знаете, как ходил динозавр?
Поведение. Мы можем посмотреть, например, с какой скоростью он убегал от хищника или не убегал. Например, мы можем реконструировать структуру стада. Потому что вот в Америке есть огромные динозавровые парки с гигантскими следовыми дорожками, вот, и там мы можем посмотреть, например, у нас есть динозавры-гадрозавры. Мы знаем,
мне нравится, гадрозавр – большой динозавр?
Да, они довольно большие, в палеонтологическом музее есть черепа огромные, их еще называют утконосыми динозаврами. Их кости встречаются в скоплениях, но мы можем предположить, что они жили стадно. Как современные там какие-то копытные животные, например. Но у нас есть следовые дорожки гадрозавров, и мы видим то, что у них структура... Во-первых, мы посмотрим структуру стада. У них она была примерно такая же, как у современных стадных. Это половина взрослых, и по четвертинке подростки, и молодые дети. Вот, то есть мы можем посмотреть...
Подростки.
Структуру их сообщества.
Так.
Потом, например, или, например, есть странные следовые дорожки одиночных, только передних конечностей, завропод. Завроподы, это, чтобы вы представляли, это такие с огромной шеей динозавры. Тоже из парка юрского периода, все
помнят. Такие, знаете, внизу такая туша, и очень любят ночники делать такие. У меня у ребенка их несколько. Значит, внизу туша, длинная шея, маленькая голова.
Огромные они были.
Нет, они огромные. Разве голова огромная?
Нет, голова маленькая.
Маленькая, да. То есть маленький мозг, и получается, что тупые они.
Ну, опять-таки, мы с вами все с точки зрения человека смотрим.
А как нам еще быть? Я вот и подбираюсь.
Все-таки они существовали много миллионов лет, у них было какое-то сложное поведение. Нельзя их назвать совсем каким-то.
То есть палеонтологи еще не поняли, как изучить интеллект.
Насчет интеллекта изучают эндокраны, это слепки мозгов. То есть заливают в черепа, которые хорошо сохранились, там какую-то субстанцию, и получают слепок мозга, и смотрят, какие области тела были как развиты. Но здесь сложно судить, потому что, например, у птиц не очень большой мозг, но при этом они довольно
У голубя карта
умные.
GPS в голове.
Да, поэтому... Так если вернуться к завроподам гигантским, мы знаем, что они были огромные, для чего нужно изучение походки. Во-первых, раньше их рисовали как тяжеловесов. Но найдя вот эти вот... с одиночной следовой дорожки только передних конечностей. Во-первых, как их интерпретировать? Не на передних же лапах они ходили. Угу. Значит, все долго думали и предположили, что, возможно, они пересекали водоемы и были при этом не такие тяжелые, как мы представляли, а какими-то вот более плавучими. Делали модельки этих завропод разных и проверяли плавучесть, потому что современные животные, например, слон, несмотря на свой размер, он тоже довольно плавучий.
Но вода-то любого сделает плавучим.
Да, и поэтому, значит, скорее всего, эти одиночные следовые дорожки, они возникли, когда завроподы пересекали какой-то водоем и при этом отталкивались только передними конечностями.
Слушайте, ребят, мы когда плаваем, у нас действительно ноги-то подхватывают вверх, да. То есть мы наоборот, мосей, так сказать, вниз клюем. Это действительно соответствует. Но они еще, вы имеете в виду, что они были какими-то легкими и не такими тяжелыми, как выглядели?
Легче, чем мы раньше думали.
Ага. А вообще гигантизма было больше, чем нормальных размеров и маленького размера?
Нет, гигантизм – это лишь один из путей эволюции. У нас сейчас и некоторые млекопитающие пошли по этому пути, например, китообразные.
Ну, понятно, вот. Ну, слоны еще, да?
Да, но у динозавров было много и мелких, в том числе какие-то вот тот самый спящий дракон Мэй, они тоже были маленькими, и какие-то вот предки птиц, возможно, тоже были мелкими.
Хорошо, а они были заботливыми родителями, любящими партнерами. Ну, я понимаю, как звучит странно, но тем не менее, поведение.
Забота о потомстве – это очень важно, и у некоторых динозавров она была, потому что если мы берем гигантских завропод, у них заботы о потомстве не было, потому что там огромная мать, и из яйца вылупляются мизерные дети. Вот, они никак не контактировали.
Не затоптать бы, да?
Да, не затоптать бы их. Но у некоторых динозавров существовала, да, забота о потомстве, они высиживали яйца, вот опять вам птичье поведение, в том числе найдены прям вот накладки яиц сидящие динозавры. И они жили какими-то вот группками, отобрали на таможне контрабандные скелеты овирапторов. Это было 3 скелета подростков, и они погибли вместе, то есть, видимо, они... жили группами уже после взросления, после вылупления. В общем, групповой какой-то вот образ жизни у них был. И также были найдены высиживающие яйца самцы.
О, Ян, спасибо огромное. Так прикольно, конечно, это все. Я понимаю по верхам, но все равно здорово. Ребята, интересуйтесь лекциями по палеонтологии. Вот Яна читает, да? Смотрите их. И благодаря этому
это
вы
очень
не будете
интересно.
Да, думать, что все динозавры серо-буро-козюльчатого цвета, да, и без перьев. У нас мохнатые бегали по России. Правильно, замерзнуть бы могли. Аспирант, сотрудник кафедры биологической эволюции биофака МГУ. Яна Шурупова сегодня была в передаче данных.
Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.